რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატომ უკრაინას მხარდაჭერა აღუთქვა. რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცე ჩაუკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებს. მოსკოვმა აკრძალა იმპორტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს ავიაგამანადგურებელი მიგ-29. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი 7 აგვისტოს უკრაინას დახმარებას დაპირდა რუსეთის აგრესიის პირობებში და რუსეთს მოუწოდა ჯარები უკან დახიოს უკრაინის საზღვრიდან. რასმუსენმა, რომელიც კიევში ვიზიტისას გამოვიდა, სიტყვით რუსეთს მოუწოდა დაშორდეს უფსკრულის ნაპირს, დაიხიოს საზღვრიდან და არ გამოიყენოს მშვიდობის დაცვა ომის საბაბად. მან თქვა, რომ რუსეთი ვითარების დეესკალაციის ნაცვლად აგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას და აგრძელებს პრორუსი სეპარატისტების მასშტაბურ მხარდაჭერას. აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკის ოლქის ქალაქ ენაკიევოს რაიონში ხუთშაბათ სეპარატისტებმა საზენიტო სარაკეტო დანადგარ ბუკით ჩამოაგდეს ავიაგამანადგურებელი მიგ-29. ამის შესახებ იტყობინება ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის წარმომადგენელი ვლადისლავ სელეზნიოვი. მისი სიტყვებით, მიმდინარეობს ეკიპაჟის წევრთა ძებნა, რომლებმაც კატაპულტირება შეძლეს. რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის. ამ გადაწყვეტილების შესახებ მთავრობის ხდომაზე გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა. საუბარია უკრაინის ავიაკომპანიების იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტაზე, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მიმართულებით. მედვედევმა განმარტა, რომ ეს ზომა საპასუხოა და უკავშირდება რუსეთის ავიაკომპანია დობროლიოტის მიმართ ყირიმის მიმართულებით განხორციელებული რეისების მიზეზით კიევის მიერ შემოღებულ სანქციებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის წარმომადგენელმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზადაა გააფართოვოს სანქციები მოსკოვის მიმართ, თუ კი რუსეთის ხელისუფლება არ შეწყვეტს უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ დევიდ კოენმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა გააფრთხილა მოსკოვი იმის შესახებ, თუ რა შედეგი მოხვდება ირანთან მის გარიგებას სქემით ნავთობის საქონლის სანაცვლოდ. ჯერჯერობით არაა ნათელი შეათანხმეს თუ არა რუსეთმა და ირანმა ამ გარიგების დეტალებიო განაცხადა კოენმა. უკრაინელმა მეთაურმა, რომლის ჯარისკაცებიც რუსეთში გადავიდნენ, განაცხადა, რომ ბევრმა მათგანმა შიმშილობა დაიწყო. ანდრეი რიშჩენკომ, უკრაინის არმიის 72 მექანიზებული ბრიგადის მეთაურმა, 6 აგვისტოს რადიო თავისუფლების უკრაინის სამსახურს განუცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯარისკაცებმა გუკოვოს სასაზღვრო პუნქტთან განთავსებულ ბანაკში მიიღეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი ჯარისკაცი შიმშილობს. სხვადასხვა გამოთვლებით რუსეთში 66 ჯარისკაცი რჩება. რიშჩენკოს თქმით, უკრაინელებს სამსახური შესთავაზა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა. მან ასევე დაამატა, რომ მისი ჯარისკაცები მამაცურად იბრძოდნენ 2 თვის განმავლობაში და ნორმალურ შედეგებს მიაღწიეს, ვიდრე პრორუსმა სეპარატისტებმა არაიძულეს რუსეთში გაქცეულიყვნენ. რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის, თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. ემბარგოს დეტალებზე 7 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ილაპარაკა სამთავრობო შეხვედრის დროს. ეს გახლდათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все сегодняшние события связаны с едой, с продуктами, которых лишится российский обыватель, избиратель, гражданин в самое ближайшее время, и все они западного производства. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами в студии Акрам Муртазаев. Акрам, здравствуйте. Акрам сегодня выступает от партии потребителей. Вот мы два потребителя сегодня за этим столом.
Не специалисты.
Не специалисты. А вот по телефону у нас сегодня два замечательных специалиста. Во-первых, Руслан Гринберг. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор Института экономики Российской академии наук. С нами также на связи Константин Смирнов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец». И мы, на самом деле, задаем один вопрос друг другу и вам, уважаемые слушатели. Кого наказали больше этими санкциями? Кто получил как следует? Кто получил то, что должен был получить, когда Российская Федерация ввела вот эти ответные санкции, ограничив импорт продовольствия на свою территорию, доступ продовольствия? Первое, что мы слышим сегодня по всем российским государственным каналам, и это очень действует на обывателя, это то, что наконец-то российская промышленность, российское сельское хозяйство вздохнет широко и свободно, и наконец-то российские продукты получат доступ вот на эти рынки, которые почему-то были для них до сих пор перекрыты этим импортом. Руслан, я сразу хочу у вас спросить вот по поводу этой концепции, что свежий глоток воздуха наконец-то вот получит эта российская промышленность. Почему раньше никак нельзя было до этих санкций дать ей дорогу, дать зеленый свет?
Мы всегда дискутировали на тему, вот почему Россия перестала производить готовые изделия. Ну, так случилось. Здесь много можно рассказывать. Почему? Там философия, обожание рынка, игнорирование государственной активности, государственной поддержки, все это было, но несмотря на то, что риторика стала уже правильной, что нужно уже что-то свое делать, вот, но на самом деле ничего не делаешь. И вот, наконец, нет худа без добра. Наша любимая поговорка. И вот теперь как бы мы сплотились, все как один, и недалек тот день, как говорится. Ясно, что это все смешно, потому что санкции и антисанкции, они вредят всем. Просто проблема в том, одним станет хуже, а другим еще хуже. Вот здесь вот надо понимать, кому хуже, кому еще хуже.
Вот расскажите, мне кому кажется, еще хуже? Да. Это нам же очень важно понять.
Вот смотрите, мы начнем с того, что, по-моему, первыми почувствуют на себе санкции люди довольно состоятельные, мне так кажется. Потому что так называемые простые люди не очень любят там есть французские сыры, там итальянские колбасы, итальянские рестораны.
Может быть, они любят, но не знают об этом.
Ну, не знают. Не знают, значит, не любят. Я, как говорил Шукшин, жили небогато, нечего и привыкать. Но поэтому это ладно, там жирные коты, финансовые олигархи, все такое прочее. Но похоже, что люди, которые у нас, их больше 50%, они, в общем, выживают, заняты выживанием. Для них огурчики, помидорчики, но надо хлеб покупать, лекарства, ЖКХ. Все это тоже, конечно, подорожает, но не сразу. Мне кажется, что вот таким путем будет все происходить. И на самом деле самое грустное, по моему представлению, то, что вот мы очень чувствительные вещи, если перестанем получать наших партнеров и почти врагов сейчас. Вот это, например, там семена, вот разные там высокие технологии промышленности, сперма, там, быков, там еще я не небольшой специалист по сельскому хозяйству, но знаю, что разговаривая с аграриями, я чувствую, что все-таки вот есть у них страх такой, что наша зависимость, она, конечно, мы что-то сделали хорошее, я имею в виду, там, свинина у нас придется свинина расти, птицы. А вот крупный рогатый скот, там еще есть проблемы. И мне кажется, что они будут усугубляться вот в связи с акциями. Здесь, если вот действительно начнется такая перестрелка уже мощная, то, конечно, всем будет плохо, но нам будет принципиально хуже, поскольку экономические потенциалы несравнимы. Если в советское время все-таки у нас и так была большая независимость, и продовольственная, и какая хотите, а сейчас ее не так-то уж и есть. Все-таки одна треть всех продуктов – это импорт продукции. Но самое главное, конечно, это вот те вещи, которые мы не сможем заменить. Вот это вот принципиально важно.
Понятно. Значит, если говорить о том, вот суммируя ваше выступление, первое, ощутят на себе люди, которые имели возможность это купить, а теперь они такой возможности в стране не получат. Второе, ощутят это на себе простые люди, потому что так или иначе будет рост цен. И третье, что недосчитаются действительно очевидно важных для себя вещей, сельхозпроизводители, там, инженеры и так далее, в каких-то производствах, мы даже пока не понимаем. То есть обыватель простой даже не может еще этого оценить.
Да, это пока не сразу будет понятно.
Это не сразу. Но
если это будет последовательно, если украинский конфликт не будет хоть как-то завершен, хоть как-то заморожен, как-то, то, мне кажется, если эти самые санкции, антисанкции только усиливаются, это игра с ужасными последствиями для обеих сторон.
Понятно. Но все, тем не менее, по вашим ощущениям, хуже, если сравнивать, кому хуже и кому еще хуже, то хуже, еще хуже все-таки Российской Федерации в этой ситуации придется.
Ну, я исхожу из того, что мы вообще-то привыкли терпеть там все, что-то можно сплотиться и все такое прочее, что-то делать. Ну, не будет картошки такой, какой мы привыкли, будет какая-то другая. Вот. Но все это можно сделать. Есть еще Южная Америка, есть Новая Зеландия. Но все это, конечно, как бы помогает смягчить все эти вещи. Но на самом деле, конечно, надо приготовиться к тяжелым временам.
Вы знаете, коллеги, спасибо большое, Руслан. Давайте мы сейчас послушаем два опроса. Мы записали два опроса сегодня. Наши корреспонденты побывали на улицах Москвы, узнали, что люди думают в Москве о санкциях. И наши корреспонденты в Чехии узнали, что думают тоже русские люди, которые в этот момент, прогуливаясь, выясняют, что их страна наложила самоограничение на ввоз продуктов. Давайте начнем с Москвы, с московского опроса.
Вы слышали про новые санкции со стороны российского правительства?
Да, слышно.
А как вы оцениваете? Будет дефицит, может быть, рост цен?
Не думаю. Думаю, что это будет стимулировать наше производство.
Но вы не боитесь ситуации, какая была в советское время, когда не было товаров?
Нет, не боюсь.
Скажется, ну, дефицита не будет, но небольшое подорожание возможно.
Я считаю, что надо поднимать свое сельское хозяйство. Хватит кормить нас чужим. Я считаю, что надо.
Очень много турецких товаров, также и фруктов, поэтому не боимся.
Турция стремится в Евросоюз.
Ну, пока же они не в Евросоюзе, а вся остальная Азия.
Ну, значит, абхазские будем есть.
Да.
Ну, а форель, семга из Норвегии?
Ну, если честно, я не могу сказать, что я очень часто покупаю рыбу в Москве, просто потому что из страха какого-то некачественного товара. Не знаю, мне кажется, большинство людей, которые ездят сейчас за границу, они там стараются этим наесться как-то.
Ну, я думаю, не допустит правительство наше такого.
Например, апельсины из Испании очень вкусные, их больше не будет у нас. Форели с Норвегии тоже запрещена теперь.
Ну, мне кажется, независимость нашей страны важнее, чем апельсины из Испании.
Ну, как это на вас-то, думаете, не скажется никак?
Я не пострадаю.
Я думаю, что первое время, конечно, будет достаточно трудно. Действительно, какой-то дефицит, скорее всего, может быть. Но в целом, как говорил Карл Маркс, капитал – это страшная сила. Смогут наши предприниматели диверсифицироваться и найти каких-то новых поставщиков. Я думаю, что все будет в порядке.
Думаю, наконец-то у нас начнется свое расти, все, хозяйство и прочее. Давно пора.
Нет. Это уже даже по телевизору говорили эксперты. Я очень слежу за этим делом. Так что все будет нормально.
Ну, не будет ситуации, которая была, например, в советское время.
Абсолютно. У нас столько товар, на самом деле, у нас столько всего. Все будет нормально. Мы не голодаем.
Я надеюсь, что наоборот нашим производителям станет легче на рынке.
Например, арбуз у нас не растут. Форель тоже водится не очень хорошо.
Но арбузы у нас на юге растут.
Почему? Они вряд ли смогут содержать целую страну.
Ну, значит, придется есть меньше.
А мне кажется, давно уже нужно переходить на российские товары.
То есть вы считаете, что российский товар производители справятся с этим дефицитом.
Да.
Давно пора было уже самим начинать не зависеть от импорта. Это очень неплохо.
Например, апельсины в России плохо растут. Форель тоже не водится.
Ну, значит, будем у кого-то их покупать. Мы говорим, форель, во-первых, водится в Мурманской области. Ее там и выращивают. Будут, значит, больше выращивать. Она очень хорошо поддается разведению. Что касается апельсинов, есть же не только те страны, которые объявили нам санкции. Есть дружественные страны, например, в Африке и в Латинской Америке, где традиционно мы в дружеских отношениях с какими-то странами. Я думаю, что никаких проблем не будет.
Вроде бы эти санкции направлены на то, чтобы роста не было. Я не знаю, что будет. Конечно, страшно.
Так, ну вот вы послушали первый опрос. Мы чуть позже дадим второй. Я хочу спросить у Акрама Муртазаева о его впечатлениях. Перед этим сообщу, что я сегодня на своем фейсбуке выкладывала аналогичный опрос, где не было ни единого мнения вот, против этих санкций. Все хором приветствовали, аплодировали санкции. И один мой коллега сказал, это тролли, такого не может быть. А я ему говорю, нет, может. И вот наш опрос, сегодняшний, снятый на улицах Москвы, подтверждает, что люди рады, люди довольны, говорят, что наконец-то будет развиваться российское производство. И на одну очень важную фразу я хочу обратить ваше внимание. Нам сказала сейчас прохожая на улице, что я слушаю телевизор с самого начала, как только объявили об этом указе, все эксперты говорят, что это хорошо. Я также хочу подчеркнуть, уважаемые слушатели, того, что говорит сегодня Руслан Гринберг, вы не услышите по телевизору, потому что по телевизору уже доступ на телевидение экспертов с другой точкой зрения прекращен, начиная с момента развития событий на Украине. То есть даже по продуктам там альтернативной точки зрения уже не будет. Вот эксперты будут говорить ровно то, что говорят наши прохожие, и наоборот. Пожалуйста, Акрам, как вот вы оцениваете такие настроения? Давайте считать, что это опять 98%. Рады?
Не, ну здесь мы, конечно, санкции были введены вот эти как раз в период самого большого подъема такого патриотизма, да, угу. Когда всей стране кажется, что на Россию, в общем-то, напали, и ее всячески стараются там унизить, оскорбить и все это. И в это время, когда ввели санкции, то все, конечно, восприняли это, ну, как законное действие нашего правительства. Но я думаю, что еще рано говорить о том, что будет, что произойдет. Но очевидно одно, мы не то, что мы дали возможность развиваться нашему производителю. Пожалуйста, развивайтесь. Ребят, я смотрю, у нас в колбасном деле очень много производителей, но есть нечего же, да? Вот если раньше мы говорили, длинная зеленая пахнет колбасой, это электричка, которая ехала из Москвы, да? Но сегодня у нас колбаса пахнет электричкой. У нас нету качества, у нас качество не растет. Я не знаю ни одного продукта отечественного, которого бы очень хорошее качество. Если мы возьмем, допустим, западные рынки, то там существует абсолютная конкуренция. Если, допустим, в Италии очень сложно найти продукт, который произведен не в Италии, ну просто потому что там производство качественное. Англия, наоборот, там очень высокая конкуренция, и приводится все. Но для меня очень важно, да, вот то, что эти санкции, то, что выбор осуществляю не я.
Да.
Да? Вот это для
за
меня,
вас решили, что вы едите.
Да. Для меня это оскорбительно, то, что я должен выбирать, что мне нравится. Вот я хочу это и это. Ребята, если вы мне предоставите сейчас рижский хлеб, который был в эпоху нашей юности, да, я кроме рижского хлеба и бородинского не буду. Но я его сегодня не получаю. Хотя лежат там множество буханок, написано там бородинский, но это не бородинский.
Ну, рижский, в смысле, произведенный в Москве, но называющийся рижским, но вы такого уже не делаете.
Уже не делается. Поэтому вот надо понимать, что эти санкции, они нарушают, в общем-то, мои права. А я хочу сам выбирать, что я хочу. Да, давайте поддерживать производителя. Давайте ему какие-то преференции дадим. Дадим. Ребят, ну начнем с того, что надо бороться с коррупцией, да? У нас же коррупция, самое главное, препонное. Он не может пробиться на рынок, ему запрещают. Вот как надо его поддерживать, а не запрещением товара. Вот давайте все уберем, и тогда мы сделаем. Ребят, если мы уберем все автомобили, мы все равно из «Жигулей» машину не сделаем, правда же? Это уже очевидно. Мы же ее почти 100 лет пытаемся сделать из «Жигулей» машину. Не получается.
Я спрашиваю в таком случае у Константина Смирнова, как удалось, Константин, с вашей точки зрения, навязать людям в 100% уже варианте, всем, вот эту концепцию либо-либо, либо поддержка российского производителя, либо, то есть санкции возможны, только благодаря санкциям возможна поддержка российского производителя. Без санкций производитель загнется. Вот что это за постановка вопроса, которую с такой легкостью подхватили люди на улицах, городах, селах?
Ну, мне так кажется, что, в общем-то, правительство особо-то не говорило о том, что санкции помогут развитию внутреннего производителя.
Ой, тогда нет, это говорится 24 часа в сутки по телевизору.
Это говорится по телевизору, но не представителями власти.
Нет, и Медведев, подожди, нет, Константин, подожди, извините, пожалуйста, а Медведев... Ну как не перебивать?
Медведев прямо не говорил. Медведев больше говорил о том, чем это заменят. А заменят в ближайшее время. Понятно, что внутренний производитель вам бычка в месяц не вырастет. Вот. Все это заменяется поставками из других стран, там, из Латинской Америки там, и так далее, и тому подобное. Не буду вдаваться. Это подъем внутреннего производителя, сельхозпроизводителя, дело не одного года. Это, по крайней мере, даже по всем программам государственным, на то рассчитано там обеспечение, самообеспечение свинины еще 3 года нужно, там говядина там даже и не попытается это дело закрыть, это невозможно и тому подобное. А что касается людей на улицах, то тут проблема-то вне экономическая. Это проблема идеологическая. Когда людей, большинство все-таки жителей нашей страны, тут не секрет, воссоединение России с Крымом восприняли более чем положительно. И дальнейшие события у большинства тоже вызывают, ну, опять же, поддержку правительства, что вот виновата там киевская хунта, там Америка и так далее, все эти дела. И поэтому то, что люди говорят на улицах, это может быть поразительно, но они говорят не о санкциях по поводу продовольствия. Они, это, ну, как бы выражение самооборонной позиции, что вот нас загоняет в угол, а мы тут все вместе будем сопротивляться. Тут с этим ничего не поделаешь. А вот. А что касается самоналожения санкций, особенно в области продовольствия, я считаю, что это сильное лекарство для подъема того же внутреннего производителя. Но, как вы знаете, любое сильное лекарство имеет очень сильные побочные действия. Ну, конечно, не надо с этим было торопиться. Здесь абсолютно с Виктором Семеновичем согласен. Надо потихонечку. Ну, вопрос-то, когда принимал Путин решение, не о том уже, не думал о нас с вами конкретно, что мы будем больше или меньше есть, по какой цене. Ну, показать в ответ, а что мы можем в ответ сделать вам. И вы заметите, припрятанные, ну, обозначенные медведи, куда более страшные для Запада санкции, более опасные и тоже более острые. Прекращение полетов над Сибирью, прекращение сотрудничества самолетостроения, судостроения и вот, как мы говорили, про автомобили и в автомобилестроении. Такая угроза означает прекращение отверточного производства практически большую часть заводов, которые у нас были понастроены. Это начало фактически торговой войны с непредсказуемыми последствиями. В общем, Запад, конечно, переживет как-то уж, в общем-то, хотя у них тоже могут быть большие проблемы. А для нас, я не знаю, это может кончиться действительно крайне плачевно. Поэтому я бы уж в самоналожении санкций поступал бы как можно более аккуратно. Ну, в общем, не обращал бы внимания на всю эту истерию, которую на Западе ставит, в том числе санкциями, а тихо, спокойно те же потоки товарные можно переориентировать и без громогласных заявлений, например, в области продовольствия. Для этого у нас есть ветеринарная служба, которая очень грамотно справляется с прекращением поставок. Вот, например, все что-то забыли, австралийскую говядину уже с апреля месяца не поставляется в Россию, запрещена, там гормоны роста нашли. А сами австралийцы запретили экспорт в Россию баранины. Ну, тихо, мирно это все можно было сделать. Мне кажется, зазря только с каким барабанным боем это было сделано. Вот, Запад это разозлит, он возьмет и прекратит поставки, скажем, лекарств в России. А это уже, знаете, коллапс, у нас нет этих лекарств. Ну, а еще раз повторяю, вопрос-то сильно шире, чем просто едим и не едим там западный. Вопрос о том, что мы вообще, в какой ситуации мы окажемся в самое ближайшее время. Потому что торговые войны часто переходят в горячие войны.
Спасибо.
Вот моя позиция.
Да, не дай бог. Руслан, я вот что хочу вас задать вам вопрос, который все друг другу задают и не получают ответа. Это очень странный характер санкций, когда страна сама себя наказывает ввозом чужих продуктов. Она отказывается от чужого. Обычно наказывают тем, что мы не даем вам своего. Вот могут наказать очень страшным образом, когда не дадут продукты, лекарства Российской Федерации. Вот откажутся давать лекарства. Это будет наказание. Россия каким-то странным образом наказывает, не беря чужого. В то время, как она могла бы наказать, не дав свою нефть, не дав свой газ, лишив Европу вот этого. Почему она так не поступает по логике, по обычной логике санкций?
Первое, что мне приходит на ум, у нас импорт ведь не только продовольствия, всего другого. Очень большой, где-то больше там 400 миллиардов долларов. И понятно, что здравый смысл есть у наших руководителей, в том смысле, что мы много чего такого жизненно важного покупаем за границей. Мы вообще слишком быстро открылись, я всегда это говорил, но сегодня какая-то диаметрально противоположная тенденция наблюдается. Я думаю, что у нас все проблемы возникнут с ВТО, потому что здесь очень серьезное нарушение ВТО. Потому что когда вы перестаете что-то поставлять, вы не нарушаете правила ВТО. Когда вы не запрещаете импорт, вот вы тогда нарушаете. Так что и по этой стороне могут быть здесь проблемы. Но я вообще думаю, что вот это санкции и антисанкции, или взаимные санкции, это удар по торговле, удар по потребителю, потому что это уж при всех случаях предложение товаров сократится, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. А любое сокращение товаров, поскольку вы сразу не можете компенсировать то, что раньше получали на Западе, любое сокращение товаров автоматически ведет к удорожанию. Удорожание всего и вся ведет потенциальной девальвации, и тогда начинается спираль девальвации, инфляция. И я думаю, что, наверное, просчитывали наши руководители, к чему это все ведет, но мне пока не очень понятно, откуда взять оптимизм здесь.
Откуда взять оптимизм? Кроме того, я не знаю, ведь кроме того списка, который уже существует, есть же другие вещи, есть перевозки, есть контейнерные, например, компании крупнейшие, которые, Руслан, не знаю, думали, возможно ли это, но ведь они же тоже могут сказать, западные компании, что мы сегодня с вами не сотрудничаем.
Мы можем чего сказать, это просто мы сильно зависим, что говорить, мы сильно зависим от жизненно важных благ. Вот это вот важно понимать. Здесь это, не знаю, для внутреннего пользования это усиливает патриотизм. Так все. Может быть, это имеет значение. Поэтому я думаю, что здесь надо понимать, собственно говоря, чем руководствовались люди, вводящие такие санкции. Я один только пример приведу. Я был в Калининграде год назад, был там на рынке, и специально спрашивал, что там есть свое. Там оказалось 5%. 5%. Директор рынка мне сообщил. А все остальное там польское, израильское, такое-сякое. Так что как-то это грустно становится немножко. Может быть, есть волшебные средства компенсировать те товары и услуги, которые мы не получаем, не знаю.
Я тоже хочу еще добавить сюда к вашему списку, к вашему эпизоду в Калининграде. Сегодня я читала письмо из Красноярска, где женщина, посетительница обычного магазина, жительница города, говорит, откуда мы это возьмем, если сейчас у нас не хватает, в нашем красноярском магазине не хватает местного мяса, не хватает наших продуктов сейчас.
Может, надежда на китайцев, есть какие-то тайные переговоры, что китайцы нам мясо пришлют, может быть, пришлют нам картошки. Все-таки, что-то знать. Это я даже без иронии говорю. Не знаю. Может быть, что-то есть такое. Все-таки, в конце концов, не ограничивается дело Европы. Хотя, конечно, у нас половина товарооборота приходит на Европейский Союз. Это серьезно.
То есть пока, правильно ли я понимаю в итоге, что вы не очень представляете, как заместить тот импорт, который
я не очень представляю, скажу честно.
Ну, вот видите, даже Руслан Гринберг не очень представляет. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Руслан, я вам очень признательна, что вы поставили какие-то точки над «и». И мы сейчас слушаем другой опрос. Опрос, который был проведен на улицах Праги сегодня.
Медведев подписал распоряжение о
запрете. Да, мы слышали о запрете ввоза. Правильно сделал.
Отличный результат.
Раз они санкции вводят, значит, и мы должны санкции вводить. Чем и хуже.
Что мы должны теперь сделать?
Мы?
Да, еще.
А зачем мы должны жрать их продукты? Оно свои есть, простите. Оно свои есть. Зачем мы должны?
Что нужно
еще что?
У нас есть страны СНГ. Мы должны пользоваться продукцией, которая из стран СНГ. Мы можем и сами себя обеспечить нашей страной.
Как мы, кстати, делали, когда был Советский Союз.
Поэтому мне кажется, что их санкции ударят по их карману прежде всего.
Да, нафиг они нужны. Пусть наше производство поднимают, закрывают все границы. Я согласна, что нафиг из-за границы чего-то сюда везти. Лучше пусть. Нет, ну серьезно, пусть лучше наше производство.
У нас же не все есть. Ну понятно,
когда... У нас не все есть, потому что...
Когда картошку из Египта везут. Конечно, может быть, плюсы есть, но... В наших реалиях, скорее, будут одни минусы. То, что что-то поднимать будут, сильно сомневаюсь.
Будем есть бабушкины яблоки. Не польские яблоки, а из сада яблоки. С нашими червяками. На нашем навозе.
Ситуация вообще очень интересная. У нас лично, я думаю, что это никак не повлияет, потому что мы будем импортировать продукты откуда-то из другого места. Ну, я так думаю. Вот, а вообще, просто Россия сейчас находится в некой международной изоляции, поэтому я считаю, что, ну, нужно принимать какие-то ответные меры, да, просто Россия вводит санкции, мы должны как-то отвечать, наверное, это нормально.
Я не знаю, может быть, правительство России надеется, что этим, это будет шаг к возрождению сельского хозяйства в России, но я считаю, этого недостаточно, надо какие-то действия еще кроме этого предпринимать.
Внутри страны.
Внутри страны, естественно, потому что одними запретами... сложно чего-то добиться.
Я думаю, что не все к этому готовы. Не все готовы покупать мясо российского происхождения за ту сумму, которая будет
использована. Абсолютно все равно, какие продукты мы готовы. Обошлись российскими вполне.
А вы уже обедали здесь?
Да.
Что вам понравилось?
Мясо.
Еда. Ну, именно в Чехии я бы не сказала, что здесь есть что-то такое, чего не хватало бы в России. В Европе? Ну, здесь морепродукты вкусные.
Ну вот, дорогие друзья, наши яблоки с нашими червяками на нашем навозе. Вот это, можно сказать, подвести итог всему этому опросу. Константин, я хотела бы узнать ваше мнение о том, как собираются все-таки, как вы думаете, в голову не влезть правительству, но тем не менее, вот Руслан теряется в догадках, как они будут замещать все это?
Вот знаете, тут, чтобы, если можно, я быстро скажу несколько замечаний. Во-первых, по поводу санкций. Как раз санкции совершенно не обязательно запрещать что-то ввозить. Основные санкции, которые ударяли по Ираку и по Ирану, страны Запада, это запрет на потребление их нефти. Кстати, то, что Запад явно готовится к запрету на покупку нашей нефти и газа, оно уже видно. Например, президент Болгарии заявил 2 дня назад, что полностью запрещает возведение Южного потока по своей территории. Это ключевая страна для Южного потока. Соответственно, практически не работает газопровод «Татпал», который Северный поток соединяет с Германией и Австрией. Вот. Ну, а на Украине там не собирается свою газовую систему запродать консорциум США и Европы. И, как вы знаете, есть планы где-то поставок, больших поставок жиженного газа из США где-то к 2020 году в Европу. Так что недалеко те времена, когда нефть и газ в Европе потребляться в больших количествах не будут. Российская, это тоже надо готовиться. Ну, вроде как и готовится, там, на Китай переправляет, Вьетнам там, и так далее. Вот. Но вопрос непростой. Поэтому такое ощущение, что вот правительство просто не придумало ничего бы лучшего, как вот ударить этой кувалдой. Потому что просчитали, что потери Евросоюза самые элементарные, бросающие глаза, причем именно бюджета Евросоюза, достигнут уже в этом году 12 миллиардов евро. Они же спонсируют своих фермеров, им придется больше это делать. Вот, это первое. А второе, как я уже говорил, тут уже... В Путин же не зря такой вояж делал по Латинской Америке. Он договаривался уже конкретно о больших поставках. Уже сейчас у нас в Москве 52 замминистра внешней торговли Бразилии и подписывают уже контракты на резкое увеличение поставок мяса, ну, птицы, свинины, там, говядины. Это все начнется уже где-то с сентября. Ну, безусловно, я все-таки... полностью согласен, что, конечно, цены все возрастут, надо к этому готовиться. Вот поэтому правительство думает. Мы, как я уже говорил, замещаем другим импортом. Все. Вот, по странам БРИКС, кажется, прежде всего. Насколько это будет удачно, мы поживем увидим. Проблема, опять же, не в продовольствии. Проблема уже в том, что мы запустили такой маховик, что может потом мало не показаться. Уже прекращаются поставки нам и машиностроительной продукции. Боятся санкций, даже еще не объявленных. Наши предприятия прекращают делать заявки. Об этом Союзмашинисты Германии рыж на 20% сохранить. Боятся санкций. Наконец, нам запрещен импорт технологий в области не только двойных, но и в нефтегазе. Вот здесь вот начинается полномасштабное. Вот мы, понимаете, вот как 100 лет назад, когда где-то середина июля 2014 года, когда все пока еще друг друга пугали, делали частичную мобилизацию, но никто не думал, что это закончится такой трагедией. И вот тут-то впереди другая трагедия. Понимаете, не в яблоках дело, может, переживем без яблок. А как бы не было более крупномасштабного экономического, пускай даже не войны, а крупномасштабного экономического кризиса, который весь мир охватит. Потому что так он, и Америка, США тоже на грани, они еле-еле выходят. Достаточно, может быть, действительно легкого удара, и карточный домик посыпется по всему миру. Там мало никому не покажется. Вот что страшно.
Константин,
вот что надо бы это прекращать.
Да,
мне кажется, с двух сторон бы надо бы как-то, не только нам, но им бы тоже бы что-то как-то сделать. Вот, пойти тоже какой-то шажок навстречу сделать.
Ну, так может быть, всего лишь навсего больше не поставлять на Украину и не призывать не ходить в ток-шоу российских каналов российским политикам и не призывать, давайте добровольцев и ополченцев, воюйте там? Может, достаточно вот этого хотя бы? Перестать этим заниматься?
Вполне вероятно. Хотя бы от этой, как называется, фразеологии, это еще публичной, конечно, давно пора бы отказаться.
Конечно, откровенно совершенно.
Там, насколько это все там правильно неправильно завернулось, у меня свое мнение на украинские события, то сейчас просто не к месту тут высказывать. Но абсолютно с вами согласен, что уж публичную фразеологию на эту тему надо бы давно-давно прекратить.
И, наконец, вот я узнаю у вас, Константин, вот... Ведь есть такая штука, как заводы, вот, например, завод «Данон», да, вы едете по Варшавскому шоссе, вы видите «Данон». Это понятно, что производство иностранное, но работают рабочие места, обеспечивают там, естественно, граждане Российской Федерации. Как со всем этим быть? Вот продукция...
их продукцию не запретили, в том-то и дело. Вот. Дело все в том, что запрещаются поставки маркированные. Вот почему, например, на самом деле... Сегодня ни на одном таможенном пункте России ни один грузовик не был остановлен. Потому что таможенники работают не с указами президента и с постановлением правительства,
да,
а с постановлением правительства, где расписаны коды товарно,
да,
ТНВ, да, внешней коммерческой деятельности. Вот. Это как бы касается только, что там произведено. То, что произведено здесь...
Угу.
А зачастую, так сказать, они пользуются внутренними, так сказать, ингредиентами. А заводится только что-то такое, знаете, вот, ну, сложные технологии, mm-hmm. то есть, так сказать, скрытые. Но это не касается. Ну, по крайней мере, пока.
Пока. А ну, что за, вы понимаете,
пока,
вот
это
же ведь какая штука-то? Это пока не касается, пока не решило руководство этого завода, руководство этой компании, что давайте это, например, давайте это прикроем. Например, Валио.
Да,
вот сегодня Валио, финская компания, сказала, мы закрываем производство.
Правильно. Вы абсолютно правильно говорите. Это как уже случалось там в Крыму с этими там многими предприятиями, да? Которые тоже позакрывались. То же самое и здесь. Они, естественно, начнут закрываться, потому что они привыкли, предположим, ну, не только внутренне, так сказать, покупать здесь, но и завозить что-то оттуда. И зачем эти сложности дальнейшие? Да, действительно, вы правильно затронули тему, что чем опасны санкции. Мы до конца не знаем, как они отзовутся. Вот, это все прочитать невозможно. Просто-напросто жизнь у нас сложнее любых, так сказать, взвешенных решений, что называется. Поэтому, да, и потеря рабочих мест, и я просто думал, что уже начиная с сентября, конечно, по крайней мере, в Москве цены там на мясо, на молочные продукты изрядно повысятся. Вот. У нас же случай уже был в 2007 году, когда просто повысились цены на молочко из Европы, поставляем, и тут такой тоже эффект карточек у нас начался в нашей стране. Вот. Тут все понятно. Надо готовиться к высоким ценам. Но это еще полбеды, еще раз подчеркиваю. Вот, ну, правильно затронули еще эту тему. Это может, ну, так, снежная лавина, что называется, которую потом не выбраться. Вот. Насчет такого рода громких шансов лучше никогда не объявлять, а если что-то сделать, то тихо сам, что называется. Это есть ветеринар.
Не дразните гусей, это по принципу.
Ну да, зачем? Вот непонятно. Вот это вот самое главное. Так вот громко, они так же поймут. Когда уже польские яблоки запретили к ввозу, румынское мясо там и тому подобное. Уже сразу уже был дан сигнал. Вот так, потихонечку, полигонечку, но вот так скопом, зачем? Ты можешь за этим еще проследить сложно. Ведь дыры через Беларусь и Казахстан-то остаются.
Давайте послушаем, что думает Вячеслав из Калужской области по этому поводу. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Елена. Знаете, о чем я подумал? Вот когда началась перестройка, я читал журнал «Ровесник», в 89-м году, что ли, тогда вот началась гласность, я помню, там была реклама голливудских кинофильмов, там «Взвод», Оливера Стоуна, «Муха», ужастики, и потом там был «Доктор Живаго», американский фильм. И знаете, что я подумал? Что за всю нашу жизнь, за сколько прошло, лет 20, да, больше, я не видел этого «Доктора Живаго» холливудский по нашему телевидению. То есть, понимаете, вот это охлаждение, оно носилось. Вот эти КГБшники, они сидели по этим понорам и ждали, вот когда придет этот час Че. Их изгоняли Россию из ЕСПЧ, когда они Чечню бомбили там ковровыми бомбардировками. И вот мы опять пришли опять к этому вот. То есть это охлаждение было, как-то чувствовалось. Вот как вы думаете?
Ой, спасибо, Вячеслав, за вопрос. Я его, конечно, с удовольствием адресую. Акрама, да что ж, все, вот мы ходим и ходим. Это называется, вот Вячеслав говорит, ходим и ходим этим же самым кругом. И приходим опять сюда. Поднимемся немножко. Спираль, та самая спираль. Но, к сожалению, она почему-то одномерная, одноплановая, одна и та же все время до Российской Федерации. Это даже не спираль, это круг. Вот побывали в этой точке, вернулись в эту, потом сюда, потом...
Девятый круг.
Да, девятый круг, точно. А, да. Да, но почему же так все вот в России-то?
Да я сам не пойму.
Не пойму.
Вот, дело в том, что вот мы действительно по кругу. Вот сегодня 7 у нас августа. 7 августа 1932 года вышел самый знаменитый указ по трем колоскам. Да, за три колоска сажали на 10 лет. Это тоже было решение продовольственной программы, но это же ничего не решило. Знаете, вот, а сколько людей за три колоска полетели? Я просто хочу сказать о том, что вот во многом, конечно, это наша вина. Это же не вина наших руководителей. Потому что они делают то, что хотим мы. А если мы этого не хотим, мы можем их поменять же всегда. Я надеюсь. Но вот смотрите, мы то же самое, те же самые Nestle, те же самые Edivalio йогурты, они одного качества в Финляндии, допустим, совсем другого качества в Москве, да? У нас уже парфюм никто не покупает французский в Москве, да, потому что его разливают здесь. У нас даже теперь, даже, к сожалению, и лекарства стараются покупать за рубежом, хотя там невероятно сложно купить лекарства без рецепта. Но все равно как-то умудряются, потому что врач и говорит, вот эти таблетки, они произведены в Швейцарии, но расфасовывают их в Москве. И если у вас есть возможность купить там, лучше купите там, потому что здесь не совсем лекарство, он говорит, да? Вот это уже говорят врачи, и это все понимают, это же все мы. Мы же, вот у нас ценники там, стиральный порошок, сделано в России 100 рублей, сделано в Германии 350, да, уже цена разная. Одна и та же марка, одна и та же упаковка, все. Ну, нутро разное. Вот нам как-то вот не хватает какой-то вот строгости к самому себе. Мы не производительность труда у нас ужасная, да. Ну, что здесь говорить? Вот нету кормов, а коров теперь надо делать отечественными. Какие колбасы отечественные?
Ну, то есть объемы они, может быть, еще и обеспечат, а вот качество, качество. Вот объем, самое... может быть, эта полка будет чем-то заполнена. Но что там будет за качество на этой полке?
Лена, цена. Мы же прекрасно понимаем, что вот, обед в ресторане в Европе в 2-3 раза дешевле, чем в Москве.
Вот в той Праге, из которой
той же
мы видели.
Праге.
Репортаж. Там,
не, ну,
там же можно
возьмем
ходить...
Италию. Франция, да, немножко Италия, дороже. Да. Но Италия совершенно.
Конечно.
Да, то вино, которое продается в Италии за 5 франков, здесь продается, ой, за евро, здесь продается за 30 евро, в 6 раз дороже. Почему? Вода в 8 раз дороже. Итальянская вода здесь стоит в 8 раз дороже.
И тем более, что она еще и хуже.
А теперь ее и такой не будет. Хорошо. Ну вот сейчас все вздохнут с облегчением. Ну, наконец этот спекулянтский рынок рухнет, перепродажи.
А вот это, между прочим, очень опасная вещь, потому что на этом делались большие деньги и затронуты не наши интересы.
Не наши, да.
А интересы...
Не потребительские.
Да, да. А интересы богатых людей.
Да, это интересный поворот сюжета. Александр из Петропавловска-Камчатского, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Ой, расскажите, пожалуйста, поподробнее о себе, о том, что у вас там, как на это люди реагируют и что у вас с продуктами.
Ну, честно говоря, на Дальнем Востоке в большей степени граждане российские подвержены той пропаганде, которая доносится от центральных каналов. И лишены возможности они мыслить, что ли, свободно в данной ситуации. Ну, на них давит здесь и административный барьер, который ложился. Исторически сложилось, что отдаленные регионы в большей степени поддаются пропаганде. А применительно к сегодняшней теме хотелось бы сказать, что, безусловно, ограничение ввоза импортных продуктов отразится на наших гражданах, которые теперь будут лишены возможности выбора качественной продукции, что впоследствии приведет к повышению цен на те виды продукции, которые будут замещены, вот уже говорили сегодня эксперты, товарами, которые будут поставляться с Латинской Америки, применительно к Дальнему Востоку. Скорее всего, речь пойдет о Китае, который и так славится своей некачественной продукцией. В общем, сложная ситуация, и не знаю, чем, честно говоря, думает наше руководство.
Александр, вот мне очень интересно, вот как получается, что вы это понимаете, а люди, которых мы опрашиваем на улице, что в Москве, что в Праге, совершенно не отдают себе отчет, что поднимутся цены, что будет маленький выбор, что рухнет качество. Они все хором говорят, какое счастье, наконец-то мы будем есть вкусную, здоровую российскую пищу в тех объемах, которые мы вот, считаем достойными, нужными и так далее. То есть почему?
Вот, честно говоря, вот встречный вопрос сразу возникает. А как можно говорить о качестве продукции, которая, скажем, у нас на протяжении длительного времени сельскохозяйственное производство находилось в кризисе, а сейчас мы ввели санкции в отношении ряда европейских стран, и каким образом мы будем повышать конкурентоспособность нашей продукции? Которая, ну, честно говоря, не выдерживает никакой критики. Кто мешал, допустим, нашему производству работать над производительностью, искать новые рынки сбыта, делать продукцию привлекательной. Если мы не можем конкурировать со странами Запада, ну и вводим санкции, ну это равносильно серьезным последствиям для нашей страны.
Спасибо большое, Александр, за ваш звонок. Очень интересно было, конечно, послушать, но вот, насколько я понимаю, окружение, все, что окружает Александра, это люди, которые слушают сейчас экспертов по российским каналам, которые говорят, что вот все будет хорошо. И, Константин, вы знаете, я понимаю, что это не ваша тема, вы экономист, но мне интересно ваше мнение. Все-таки почему так легко удается уговорить людей, что им хорошо в то время, как им не очень хорошо, и они сами увидят это очень скоро. А вот они позволяют себя убедить. Как это получается с вашей точки зрения?
Ну, знаете, я об этом думаю давно, да. Причем занимаюсь самоанализом. А вот прежде всего, да, я, так сказать, на себе это все дело испытываю. И с интересом наблюдаю за собой. Ну, благо, люблю это самокопаться для обычного русского интеллигента. Вот, скажем, год, там, 2-3 назад я был абсолютным, так сказать, либералом и таким проамериканистом, скажем, в большей мере. Считаю, что нам действительно надо рваться на мировые рынки там, и так далее, и тому подобное. Ну, вот именно вот как все в здоровой конкуренции. Ну, вот сейчас у меня, вот лично меня, я подчеркиваю самоанализ, складывается ощущение, что нас особо туда никто и задолго до ситуации, связанной на Украине, и не пускает. Ну, например, наши банки практически лишились приличного финансирования уже сразу после кризиса дешевого. То есть на чем подымалось наши 7 первых тучных лет в начале нулевых, не только нефть дорогая, дорожающая ежегодно, но и дешевые западные деньги, как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Практически мы этого лишились уже, ну, к концу 2013 года, отсюда и падение темпов роста вплоть до нуля. Блин, там вспомните чисто человеческие вещи. В 90-е годы получить визу было очень просто, а потом очень сложно. В нулевые годы, скажем, вот только хуже. И отношении, понимаете, вот и наблюдает за молодежью, вот, кстати, там телевизор, пропаганда, молодежи телевизор не смотрит. Оно пользуется интернетом. В интернете сложнее промыть мозги, там есть разные мнения, хотя в последнее время их тоже стало меньше. Но вот если у молодежь, в том числе учащиеся, молодежь, студенты, они тоже стали, каждый раз становятся больше антиамериканистами. Вот их начнут возмущать там то, что творится в Сирии, например, когда непонятно, зачем американцы усиливают исламистов. Мне тоже до сих пор непонятно, ни один эксперт международник, специалист по Сирии, так мне не смог на это ответить. Вот зачем нужно было рушить, да, диктаторский режим Асада, но чтобы поставить еще более худший. Вот зачем, да? Ну, то же самое и вот здесь, вот тут психологические моменты. Затронуто эмоциональное какое-то достоинство, там еще чего-то. И вот человек, он вроде живет нормально, уже не думает о завтрашнем дне. Да вот как-то так оно все самой сделается. Здесь вот другие моменты действуют, они чисто такие вот. А вот чем мне, что я буду есть там завтра, послезавтра. Ну, как-то что-то будет, наверное, огород надо свой сажать. Я вот, кстати, вот это и делаю. Последние несколько лет просто ради удовольствия. Вот, поэтому здесь тут внеэкономическая вещь и внеполитическая, даже сказал, это тоже психология. Я сейчас вернусь к столетней давности. Еще Барбара Такман, известная американская исследовательница, написала документальное исследование в начале 60-х годов августовские пушки. Это очень сильно повлияло на тогдашнего американского президента, чтобы уйти из корейского кризиса, в общем, вовремя, как говорится, Кеннеди. Да? Именно она написала психологические моменты ошибки руководства из-за чистой психологии разных стран. Вот и наложение этих ошибок привело к такому взрыву. Ну, то же самое может быть и сейчас. Но пока вот люди, наверное, само тяжко ошарашивают, считают, что вот все правильно, потому что они думают не об экономике, а вот национальной гордости Великороссии.
Понятно. То есть это все-таки ставится на первое место, что мы будем есть на второе. Вот люди воодушевлены сейчас тем, да, что мы же правы. Крым же действительно, да, принадлежит нам по праву. Нас за, да, это почему-то наказывают. Поэтому, да, конечно, да, нужно это ответить.
Согласен. Вот, по-моему, вот этот тренд такой, который сейчас существует, он может потом через год исчезнуть. Но заметьте, такого рода болезнями болели не только мы. Там болели и немцы в свое время многократно, и американцы тоже болеют до сих пор, считая себя единственным пупом земли, который имеет право решать все, что угодно. Ну, вот, например, то, что там в последнее время Обама говорит о том, что он во всем мире все должен решать, все понятно. Ну, вот, например, знаете, что само напугало? Когда франко-немецкая дружба опять утверждалась вот несколько дней назад на границе, опять-то поставили какую-то стелу, там выступали два президента, и вот Оланд говорит, надо другие народы пускай завидуют нашей франко-германской дружбе. Ну, понятно, после столетий войн. Поэтому мы самые лучшие, самые мощные страны Европы, поэтому именно мы должны решать вопросы на Украине. А вот я думаю, а вот зачем вам это? Ну, все-таки Россия должна как-то решать эту проблему.
Так, ну, а кто же ей мешал? Ну, Константин, ну, мы сейчас с вами, вот вы обещали в украинскую тему не влезать, так а кто же мешал России? Она там была рядом, Зурабов, мы это вот уже сколько... Где же вы были на Майдане на этом? Кто вас туда не пускал?
Ну, я хочу объяснить именно вот сознание людей. Они это слушают, видят, и их это обижает. Я же не с точки зрения,
ну, да, кто, да,
сказал, там, кто прав, кто виноват, да, и так далее. Я, да, говорю просто даже по себе, даже у меня вот некоторые вещи так вот. Поэтому, в общем, все встали, мы на очень опасный путь.
Ну ладно, давайте послушаем, насколько он опасен, от Виталия Злобни, что он думает. Здравствуйте, Виталий, что вы думаете?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, по-моему, надо вспомнить, что в начале-то войну санкции не Россия, а Америка, и с ее подачи уже там Европа, Япония, Австралия.
Ну хорошо, не будем с вами спорить. Вы сейчас вот итог такой, Россия объявляет...
Мы приняли навязанную нам игру. А то, что санкции, вот сейчас Путин объявил, это особенно правильно, особенно в стратегическом плане. Угу. Хотя урон от этих санкций будет взаимный. Правильно зрители говорят, что это поворот к собственному аграрному комплексу. Хотя, если обо мне вот лично говорить, я там ем овощи и фрукты со своего огорода. А если говорить об экзотике какой-то, mm-hmm, то богатые люди могут съездить поужинать устрицами. Там
уже не могут, ванны. Уже нет, они уже не поедут, потому что устрицы уже, да, не ввезут.
Бананы нам протянет Эквадор и Боливия. спасибо.
Бананы протянет, да, хорошо, спасибо вам большое. Я вообще-то, Акрам, правильно улавливаю такую вот тенденцию, направление, тренд, как говорят, что люди, которые поддерживают эти санкции, ровно... То есть, вообще-то, по количеству людей, которые поддерживают вот эти сегодняшние самосанкции, можно судить о том, о материальном состоянии общества. То есть, я ничего не теряю, мне не нужны острицы, я их не ел. Я совершенно не думаю о том, что... Речь не об устрицах, а о том, что яблоко станет дороже. Российское яблоко, которое ты ел и будешь есть, но оно будет дороже. Об этом они не думают. Но пока сегодня процент вроде бы складывается так, что те, которые победнее, голосуют за санкции, потому что они думают, что ничего не лишаются. Можно опрос составлять? Можно как бы такие выводы делать?
Но я не думаю, что здесь дело зависит от какой-то состоятельности рублевой. Да? Я думаю, что речь прежде всего о голове идет. И сегодня побеждает эмоциональная сторона вещи. И очень многие люди, они как бы полны, вот, ну как на футболе, да, да. Там не видят, что свой подножку дал. Там кажется, что это он схитрил и падает сам. Люди не видят истину. Они хотят видеть совершенно другое. И я их понимаю. Но все это же пройдет, потому что это закончится через несколько дней, когда спадет ажиотаж, когда ты откроешь холодильник, когда ты увидишь это, когда ты смотришь за окно, и там грязь, да, когда ты идешь туда, и там тоже это, когда есть чиновники, бюрократы, а когда уровень коррупции достиг небывалых размеров, ты же все равно это увидишь. Но пока нам надо чем-то ответить. Но мы отвечаем тем, что... Мы как бы за счет людей, это да, вот это государство воюет за счет своих подданных. Вот это нехорошо мне.
Живой щит.
Да, именно так.
Живой голодный щит. Константин, скажите, пожалуйста, как вы объясняете то, что вот первая была угроза, вино и сыр, первое, а все-таки отказались от запрета, от санкций на вино? Вы это чем объясняете?
Ну, знаете, мне, во-первых, прежде всего радует то, что они наложили санкции на Швейцарию. Хотя оно против нас, это государство, это те же санкции, что и Евросоюз. Это уже внушает некий оптимизм, что окошечко какое-то оставили для поставок. Как говорится, всего остального, чего не будет хватать. Так что посмотрим, не увеличит наш товарооборот через несколько месяцев до небес каких-то больших, и все пойдет через Швейцарию. Вот. А, ну, сыры-то, как вы знаете, тоже подвергнуты санкциям, а вот спиртные напитки действительно, они каким-то странным образом, ну, так же, как детское питание, понятно, это принципиальное решение. Вот. А вот с виноводочными изделиями самого несколько это ошарашило. Ну, казалось бы, да, учитывая тот факт, что вот уж действительно меньшинство населения пьет французское и прочие вина, и виски мои любимые, как говорится, поэтому, казалось бы, тут накажешь там 10% населения от силы. Вот это непонятно. Вот, ну, видимо...
А может, лобби? Подождите, Константин, это так лобби, может, лобби посильнее оказалось, чем молочное лобби? Может,
ну, вы знаете, ну, вряд ли. Насколько я знаю, у нас лобби внутреннее более сильно, те, кто производит непосредственно водку здесь, ну, то есть внутренние производители, и внутреннее лобби посильнее импортеров.
И виски тоже здесь производят?
Намного, намного, да. И вот и тут-то как раз лобби вряд ли смогло бы что-то сделать.
А что же это было?
Я считаю, что, в общем, шаг был сделан в неверном направлении. Такое громкоголосые вещи, которые обоюдно опасны, а особенно опасны для своего населения, не стоило бы делать. Хотя что-то из этого, может быть, сделать было бы, но спокойно, помедленнее, и замещайте продукты там своими и чужими. Куда? Но, видимо, это было чисто политический момент. Что надо громко
хлопнуть
дверь.
Хлопнули. Им это удалось. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.